Не повредив, в конце концов, ничем митрополиту Петру, князь Михаил Ярославич весьма и весьма повредил этой враждой себе самому. В его политике борьбы с московскими князьями это был самый крупный и непоправимый промах, давший неожиданный и решительный перевес маленькой Москве по сравнению с великокняжеской Тверью. Примирись с самого начала, Михаил Ярославич, с митрополитом Петром, и последний, по прямым расчетам своей собственной пользы, прочно засел бы в своем новом кафедральном городе Владимире, а князю помогал бы силой церковного авторитета перенести центр великого княжения в его наследственную Тверь, куда впоследствии переселился бы и сам. Но великий князь, в пылу близорукой вражды к митрополиту Петру, безрассудно оттолкнул от себя эту великую силу в руки своих соперников. Митрополит Петр, не находя опоры в великом князе Владимирском, мог бы завести дружбу со своим родным великим князем Галицким, но эта априорная возможность на деле оказывалась невозможной. Во-первых, Петр Галичанин поставлен был в Константинополе не на Галич, а на Киев. И при самом поставлении мог получить инструкции во имя ликвидации обязательств, отвергнутой Леонской унией, избегать зависимости от латинской и польской короны. Уже самое место пребывания его во Владимире роковым образом втягивало его в сеть местных северно-русских политических отношений. Очутившись по приходе во Владимир невольным врагом великого князя, он столь же невольно и естественно очутился в лагере его противников, князей московских. Последние сразу оценили нежданно выпавшее на их долю счастье иметь своим сторонником митрополита. На соборе Переяславльском, собранном против святителя Петра, никто другой, как московский князь Юрий Данилович, составил ему партию светских защитников. А вскоре и сам митрополит уже имел случай отплатить Москве за ее услуги. В том же 1311 году молодой тверской князь Дмитрий Михайлович, сын Михаила Ярославича, бывшего тогда в Орде, выступил с войсками против князя московского. Тогда митрополит для усмирения рати прибег к сильнейшей мере, церковному отлучению тверского князя. Весьма характерно то обстоятельство, что еще незадолго перед этим у митрополитов не было и не могло быть ни малейшего политического пристрастия к московским князьям. И не далее, как в 1304 году митрополит Максим восставал против попыток того же Юрия Даниловича Московского добыть великокняжий стол у законного старшего наследника, тверского князя Михаила Ярославича. Но бестактная вражда последнего к митрополиту Петру сразу превратила митрополитов в политиков-приверженцев Москвы. Митрополит Петр, по заведенному его предшественникам порядку, а особенно ввиду обстоятельств его назначения на пост митрополита всея Руси, также часто совершал пастырские объезды своей митрополии, приходил в Волынскую землю и Киевскую, и Суздальскую, как пишет житие. Уже только по одному этому ему не приходилось подолгу проживать в стольном городе Владимире. Но, помимо всего прочего, такое проживание при враждебных отношениях к нему великого князя было ему неприятно. Вот почему он начинает покидать свой кафедральный город и гостить или жить в своем епархиальном пригороде, Москве, у дружественного ему князя. Там он имел свое подворье сначала в одном пункте нынешнего Кремля, а затем перенес его на другое место. О Петре митрополите обыкновенно выражаются так, что он перенес кафедру митрополии из Владимира в Москву. Но сделать этого в действительности он не мог, потому что не имел достаточных для того оснований. Во-первых, Владимир был целым и благоденствующим градом, во-вторых, Москва тогда вовсе не была столицей великого княжения. Во Владимире было законное седалище кафедры митрополита Петра. Там он должен был быть и погребенным. Не нарушая кафедральных прав Владимира всецело, то есть не имея возможности перенести оттуда резиденцию митрополии в простой удельный город Москву, он сознательно допустил, по крайней мере, ту вольность, что решился быть погребенным в Москве. Мотивы и обстоятельства этого решения митрополита Петра в его житиях представляются довольно неглубоко и даже не точно. «Приходя грады», — пишет неизвестный автор, — «обретьте, святый святитель, град честен кротостью, зовомый Москва. В нем же обретьте князя благочестиво, именем Ивана, сына Данилова, внука Александрова, милостиво до святых церквей и до нищих, самого гораздо святым книгам, послушателя святых учений. Обитав святитель в ограде том и рече богочтивому князю: «О сыну, многое твое благочестие, послушай меня днесь». Благочестивому князю обещавшуся и рече святый митрополит: «Да зиждется церковь каменна в ограде твоем, святая Богородица». Благоверный князь, поклонись и рече: «Твоею молитвою, святый отче, да будет. Основание же бывшей церкви и гроб себе сотвори святым о своим рукам. По мали же времени возвещено бысть святым ангелом смерть его». И скончавшийся святитель был погребен в новооснованном храме. Здесь неточность заключается в той подробности, будто святитель Петр пришел в Москву только при Иване Даниловиче, то есть всего за год до своей смерти. Иван Данилович Калита осел в Москве в конце 1325 года. Мы выше упомянули о нескольких обстоятельствах, показывающих, что дружба митрополита Петра с Москвой сложилась не так-то спешно, и проживания его в Москве начались гораздо ранее, что видно и из выражения Киприанова «Жития святителя Петра». «Начат больше иных мест жить и в том граде». То есть митрополит Петр издавна прижился в Москве. Затем в представленном отрывке «Жития» единственным побуждением для решимости митрополита быть погребенным в Москве выставляется благочестие московского князя. Очевидно, здесь нет логической связи. Митрополит не мог нарушить своего долга по отношению к Владимирской кафедре только по вниманию к благочестию князя, какое могло встретиться и не в одной Москве. На самом деле все объясняется здесь политикой. Из поспешности построения первой на Москве каменной Успенской церкви, в которой хотел быть погребен святитель Петр, следует заключить, что соглашение об этом состоялось действительно только при Иване Даниловиче. Каменные здания обыкновенно начинали класть весной, а Успенскую церковь начали класть в августе месяце, очевидно, ввиду какого-то экстренно состоявшегося решения. Князь Иван Данилович еще не был великим князем, но он решил во что бы то ни стало добиться великого княжения, чего вскоре, с 1328 года, и достиг в действительности. Для достижения поставленной цели ему было в высшей степени важно сторонничество митрополитов. Святитель Петр был другом Москвы, но его преемник мог уже держаться насчет нее особого мнения. Чтобы связать хоть сколько-нибудь судьбу митрополичьей кафедры с Москвой, пока она еще не сделалась столицей Великого княжения, когда уже на законных основаниях в нее могла передвинуться и сама кафедра, Иван Данилович придумал убедить митрополита оставить у него на Москве хотя бы свой прах, чтобы и другие митрополиты имели какие-нибудь побуждения также гостить и проживать в ней. Святитель Петр, вполне входя в политические расчеты московского князя, дал свое согласие на это исключительное дело. Инициативу всего этого чрезвычайного замысла жития приписывают митрополиту, для того, конечно, чтобы придать ему наибольший оттенок провиденциальности. Святитель Петр скончался в декабре того же 1326 года, в котором была заложена Успенская церковь, и был погребен в ее еще незаконченной стене. Однако поступок митрополита Петра мог бы и не иметь того важного и обязательного значения для его преемников, если бы вскоре после того Москва не сделалась великокняжеской столицей. В то время как киевские митрополиты, разлучившись со своим кафедральным Киевом, все более и более срастались со своим новым местом жительства, так сказать, акклиматизировались на почве севера. Отдалявшиеся от них и пространственно, и политически Русь южно-западная начинала настоятельно стремиться к обособлению от них и в церковном отношении. Обманутые в своих ожиданиях при поставлении митрополита Петра, князья Галицко-Волынские не могли совершенно смириться с лишением их самостоятельной митрополичьей кафедры и предприняли ряд попыток к ее восстановлению. Наравне с ними в это время начинают выявлять свои претензии на церковную самостоятельность еще новые властители значительной части русских земель – князья литовские. Константинопольские власти то под давлением политической силы, то под влиянием соблазнительных подношений начинают дробить русскую митрополию. Но по ходатайству противной стороны вновь открываемые митрополичьи кафедры опять закрываются, чтобы через краткие промежутки времени возникнуть снова. История этих первых разделов русской митрополии тесно связана с судьбой и деятельностью дальнейших киево-московских митрополитов. Ввиду большей систематической ясности позволим себе изложить ее отдельно и несколько ниже, а пока сообщим сведения о двух ближайших преемниках святителя Петра, как устроителях митрополичьего положения в новом центре их деятельности, то есть на Москве. Святитель Петр, приняв к сердцу политические планы московских князей, решил всем, чем мог, посодействовать их выполнению. Определив себе местом погребения Москву, он, однако, понимал, что одно это еще не налагало прямого обязательства на его преемников по узаконенному порядку греков непременно стремиться в город не столичный, каковым тогда была Москва. Кроме того, новые митрополиты, скорее всего, могли встать на сторону великих князей тверских, как это случилось бы и с митрополитом Петром, если бы его не вооружил против себя сам Михаил Ярославич. Единственную возможность избежать такой нежелательной для Москвы перспективы митрополит Петр и князь Иван Данилович по справедливости усматривали в том, чтобы избрать и возвести на митрополию какого-нибудь своего человека. Но здесь приходилось считаться с двумя затруднениями. Во-первых, для греков были ничуть не обязательны прецеденты избрания в митрополиты русских. И во-вторых, избирать своего кандидата на митрополию имел право только великий князь, а никак не удельный Иван Данилович, который в данном случае прятался за спиной святителя Петра. Кандидата они все-таки избрали, архимандрита Феодора, и последний по смерти митрополита Петра отправился в Константинополь на поставление. Но смелый план московских патриотов потерпел неудачу. Великому князю Александру Михайловичу Тверскому, вероятно, стоило только выразить протест против незаконного посягательства московского князя на его права и в полемических целях подчеркнуть свою покорность грекам, то есть желание на митрополию грека. Как дело Феодора оказалось проигранным, и к нам явился в 1328 году митрополит из греков Феогност.